А тут издание Foreign Policy озадачилось вопросом, что с одной стороны ситуация в Красном море нестабильная, хуситы обстреливают танкеры с нефтью, поставки нефти сокращаются, однако все это не привело к потрясениям на мировых энергетических рынках, хотя, казалось бы, цены уже должны были стартовать в небеса. Однако эскалация конфликта начинает угрожать добыче на черное золото, и цены все равно поползут вверх, но не сейчас. Атаки продолжаются уже целый месяц, но пока цены держатся, и это несмотря на то, что по водному маршруту, который обстреливается хуситами, проходит около 12% мировых морских поставок нефти. Что происходит на рынке энергоносителей, к чему может привести эта ситуация, давайте будем разбираться. У нас на связи директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот иностранная пресса пишет, что несмотря на обстрелы танкеров хуситами, несмотря на то, что они меняют направление, в общем, цены на нефть не поползли вверх. Для вас это ожидаема неожиданность? И чем вы это можете объяснить?
Ну, дело в том, что хуситы-то не бьют по местам добычи. Хуситы – это просто один из факторов напряженности страховых компаний, которые страхуют грузы, проходящие как раз вдоль вот конфликтной линии, да, вдоль конфликтного залива. По большому счету, как добыча происходила, так она не останавливается и не меняется ни на один баррель. Да, логистика отдельных танкеров, она меняется, она чуть становится дольше, чуть дороже, но принципиально на мировой рынок это никак не влияет. Поэтому рынок вот особо и не видит каких-то последствий. В принципе, это аналогичная ситуация, чем-то только чуть более глубже она была и так же быстро рассосалась. Это как раз конфликт Израиля и Палестины. Вот все думали, что сейчас цены уйдут в небеса за $100, но по факту они как выросли, так и упали еще ниже, чем были до момента роста.
Угу. Вот смотрите, все то же самое агентство отмечает, что растут ставки фрахта на танкеры, они увеличились в 2 раза до 80 тысяч в день, там в некоторых случаях чуть меньше, до 70 тысяч в день. Танкеры все больше арендуются для рейсов в Азию, а не в Европу, то есть понятно, что хуситы бьют не по нефтяным месторождениям, но логистика все-таки нарушается, и 12% от мировых путей доставки нефти, мне кажется, это достаточно много. В будущем это как-то может повлиять на ситуацию или плюс-минус цены сохранятся на том же уровне, как они есть?
Я думаю, что вот фактор хуситов он больше, наверное, не будет никак влиять, если, конечно, не будет каких-то какого-то более длинного конфликта, более сложной эскалации. Но пока вот в том виде, как есть, это будет такой же фактор, уже нейтральный, как конфликт между Палестиной и Израилем. Вот один в один. Вот, причем хуситы же дали даже слово, по крайней мере, что не российские суда, не там китайские, они трогать точно не будут, поэтому там не обнулился вообще трафик. Вот, он действительно сократился, что-то пошло в обход, что-то ушло, пошло в Азию. Вот, но я думаю, что этот фактор вот в том виде, как есть он сейчас, больше вряд ли окажется как-то какое-то влияние, если это не разрастется во что-то такое полномасштабное. Но шансов на полномасштабное, на мой взгляд, еще меньше, чем между Израилем и Иорданией, и сектором Газа.
Угу. Ну ведь смотрите, с другой стороны, Иран тут обстреливает американское посольство, и все ожидали ужас, кошмара, в результате ничего страшного. Реакция Америки была более чем сдержанная. Ну и вообще, я не знаю, как там на рынке нефтепродуктов, но рынок, он во многом зависит от человеческого фактора, от новостного шума, от слухов, от сплетен. И то, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке будет, об этом меньше, конечно, чем раньше, но продолжают говорить. Вот это не окажет какое-то негативное влияние? Вот чистая психология.
Знаете, психология такова, что чем дольше говорят про что-то такое масштабное, типа эскалации конфликта или там про чуть ли не какую-то, ну, начало Третьей мировой войны, что сейчас все страны Ближнего Востока вступятся Палестину. Вот. И чем дольше об этом говорят, тем шансы, что так будет, они устремляются к нулю. Это вот, парадокс этого фактора. Поэтому все эти отдельные моменты, там где-то кто-то куда-то выпустил ракету или еще что-то, это, знаете, по сравнению с тем, о чем мы говорили в начале, что сейчас Иран вступит в реально боевые действия с Израилем, или там другие, там те же самые хуситы дойдут под победоносным маршем до Иерусалима. Ну, по факту это не случилось, это все были слова. И вот длительность разговора про это порождает тому, что все эти факторы, они сводятся к нулю абсолютно. Mm-hmm. Вот, никак не влияет на что-то будущее. Отдельные моменты, но они всегда были, без привязки там, к текущей ситуации. Всегда где-то что-то куда-то запускал. Там. Просто раньше это было чуть медленнее, сейчас средства доставки позволяют это сделать более незаметно и быстрее. Вот и все. А по большому счету за 50 лет ничего принципиального-то не поменялось.
Сергей Сергеевич, с хуситами все более-менее понятно, разобрались. А как на ваш взгляд, а что может действительно повлиять на рост или на снижение нефтяных котировок? Например, вспомним ценовой потолок, который страны Запада пытались установить. Сами же они говорят, что этот ценовой потолок не работает, и нужно как-то ужесточать санкции против России, может быть, вводить какие-то вторичные санкции. В общем, нужно что-то делать, чтобы Россия не получала доходов от нефти. Могут ли они сделать что-то такое, что приведет к ровно противоположным результатам, и цены на нефть взлетят?
Пока не пользуются той же нефтью в рамках одного глобального мирового рынка нефтяного, они ничего сделать просто сами не смогут. Потому что любые действия, которые будут препятствовать ограничению страны предложения одного из крупнейших поставщиков в мире, они неминуемо толкают цены в небеса. Мы это видели весной 2022 года. Тогда были цены по $140. Сейчас они кажутся сказкой, да, относительно текущих котировок. Поэтому никто повторения не хочет. Никто не хочет цены на заправках в США по $6 за галлон. Для них это тоже является каким-то чем-то безумным. Да. Поэтому все действуют крайне осторожно. Они об этом тоже говорят, что так плохо. Говорят о отдельных санкциях, отношениях отдельных компаний. Они вводят где-то три танкера, где-то одну компанию под санкции. Но это все единицы на фоне танкерного флота, который у нас считывает тот, который занимается российской нефтью, корабли 600-700 минимум. Да, поэтому введение санкций против 2-3, это так, капля в море.
Формальность, но можно зато об этом рассказать в газетах, рассказать по радио, сделать пиар. И люди, которые ответственны за введение санкций против России, я не удивлюсь, что есть, наверное, специальная должность такая где-нибудь в Европе и в Америке, они напишут это в отчете, что, дескать, не зря мы выполняем свою работу. Поставят плюсик себе. А альянс, тендем Россия, ОПЕК+, он будет сохраняться, будет также дружно взаимодействовать, мы с Саудовской Аравией, я имею в виду?
Пока мы едины, мы непобедимы в данном случае. То есть, и пока Саудовская Аравия и Россия действуют вместе, даже несмотря на то, что отдельные страны из ОПЕК+, пытаются выходить из этого альянса, а кто-то, наоборот, к нему... наоборот, заходит в этот альянс, но без каких-то ограничений на себя. Это все-таки самое важное. Потому что в случае, если что-то пойдет не так, распадется альянс, тогда нефтяной рынок почувствует себя самый большой удар за всю историю. Мы это уже проходили в 2020 году, когда разрыв, который мы думали, что такое, технические соглашения ОПЕК+, привел только за одни сутки падение цены на 33%. Одно из самых больших падений в истории. Поэтому я думаю, что сейчас никто так повторения не хочет. Все эти уроки давно выучили. И все действуют крайне осторожно для того, чтобы баланс сохранить сил на мировом рынке. Будут, если надо, и дальше продолжать снижение добычи.
Обсуждения по поводу снижения, не снижения добычи, они же периодически проходят, я не помню, с какой именно периодичностью. вообще, как это все взаимодействует? Чем больше мы снижаем, тем больше растут цены на нефть. Правильно я понимаю, да? Потому что чем меньше добыча, тем дороже. Черное,
знаете,
золото.
Как бы, почему мы снижаем? То есть наша задача в рамках ОПЕК плюс не повысить цены или там как-то радикально на них подействовать. Конечно, мы хотелось бы, чтобы было так. На самом деле мы пытаемся все-таки отрегулировать баланс между спросом и предложением, потому что чем больше дефицит, тем логично, что цены растут, а если наоборот дефицита нет и избыток, то цены падают. Вот мы пытаемся как раз вот на этот избыток, дефицит влиять, но там есть другие факторы. Факторы роста там крупнейших экономик мира, как Китай, например, да, он является основным драйвером вообще роста спроса на нефть. Факторы, что там происходит в развитых странах, как Европа и США. Европа сейчас в меньшей степени волнует, скорее США. Что там с денежно-кредитной политикой федеральной резервной системы. Все это в массе своей влияет, и мы, по сути, своими действиями, когда ограничиваем добычу, мы возможное падение как раз и не допускаем. Угу. То есть, если бы этого ограничения не было, то, конечно, цены были бы совсем другие.
Понятно. Там,
ниже $70.
А вот что, кстати, со спросом-то на нефть? Потому что вот тоже издание Foreign Policy, с цитаты которого я начал эту тему, говорит, что в том же Китае постпандемийная жажда нефти стихла во второй половине года, и рост мирового спроса резко замедлился.
Знаете, тут по-разному можно оценивать. Просто когда был вот этот самый пик роста, действительно, там были очень высокие проценты. А потом, действительно, после того, как рынок насыщается, происходит замедление. Это как бы нормальная история. Но падение это не происходит. Поэтому к этому надо так и относиться. Что, как бы, да, действительно, снижение происходит, в темпах прироста, но это не падение.
Да, но это...
И вот как раз сейчас 24-й год и оценивает, а насколько будет снижение этого роста.
Вот поживем и увидим. Сергей Сергеевич, спасибо вам. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин был у нас на связи. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник». В студии для вас работал Игорь Ивановский.